В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе тбилисский суд вынес решение по громкому делу строительной компании «Central Point Group». Эдуард Кокойте призвал поддержать на выборах Анатолия Бибилова. Будут ли в Грузии продавать землю иностранцам? Важный вопрос в рамках конституционной реформы. В рубрике «Гость недели» председатель Национального банка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Баратели. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Рек Тиллерсон призвал НАТО обсудить ответные меры на агрессию России на Украине. Мартин Ле Пен пыталась взять еще один кредит в российском банке. В Пакистане при взрыве погибли 22 человека, 70 ранены. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил союзников в приверженности Соединенных Штатов всем прежним договоренностям и способности НАТО защитить себя в том числе от российской агрессии. Выступая сегодня в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел стран Североатлантического Союза, Тиллерсон подчеркнул необходимость обсудить общую позицию в связи с агрессией России на Украине.
Мы хотим обсудить общую позицию НАТО в Европе, особенно в Восточной, в условиях агрессии России на Украине и где бы то ни было еще.
Секретарь призвал также союзников увеличить военные расходы до 2% от ВВП. Добиться этого или подготовить план по выполнению поставленной задачи члены НАТО должны к саммиту Союза, намеченному на май, сказал Тиллерсон. Рекс Тиллерсон впервые участвует в заседании министров стран НАТО в качестве госсекретаря США. Партия «Национальный фронт», который возглавляет кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, в 2016 году пыталась получить кредит в российском банке «Стратегия». Об этом пишет издание «Медиапарт». В распоряжении издания оказался внутренний документ «Национального фронта» с решением, где Ле Пен дает согласие взять займ на 3 миллиона евро. Заявка на кредит была подана 15 июня 2016 года. В расследовании не сообщается, получила ли партия кредит. Деньги предназначались для предвыборной кампании Ле Пен. Она отказалась комментировать эту информацию. Также в расследовании не сообщаются подробности о упомянутом банке. Согласно базе данных Банки.ру, банк «Стратегия» был лишен лицензии в июле 2016 года. Отношения Ле Пен с Россией оказались в центре внимания во время предвыборной кампании в значительной степени из-за кредита в размере около 10 миллионов долларов, который партия «Национальный фронт» взяла у российского банка в 2014 году.
Эхо Кавказа. Новости.
На северо-западе Пакистана не менее 22 человек погибли при взрыве, 70 получили ранения. Сработало взрывное устройство, заложенное около входа в женскую молельню мечети в отдаленном городе Парачинар, недалеко от границы с Афганистаном. Перед этим было сделано несколько выстрелов. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, 16 февраля на юге Пакистана более 80 человек стали жертвами взрыва в Суфийском мавзолее. Ответственность за нападение взяла на себя пакистанская ячейка террористической группировки «Исламское государство». Из Малайзии в КНДР сегодня доставлено тело брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ким Чен Нам был отравлен в аэропорте Куала-Лумпура 14 февраля. Ему набросили на лицо платок, пропитанный ядом мгновенного действия. 30 марта малайзийский премьер-министр Наджиб Разак заявил, что будут допрошены все граждане КНДР, задержанные по подозрению в причастности к убийству. 9 сотрудников посольства Малайзии в Пхеньяне, которым не разрешили покинуть страну, также вернуться на родину. Из-за убийства Ким Чен Нама между двумя странами разразился дипломатический конфликт, который теперь, по словам Розака, исчерпан. Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна. По данным южнокорейских властей, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР. Европейский Союз готов заключить новое соглашение с Великобританией только после того, как она покинет организацию в 2019 году. В обнародованных сегодня рекомендациях главы Европейского Совета Дональда Туска по предстоящим двухлетним переговорам с Лондоном говорится в том числе о возможном промежуточном соглашении на случай их провала. Проект документа направлен всем 27 членам ЕС и будет рассмотрен на саммите 29 апреля.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Тбилисский городской суд сегодня вынес решение по громкому делу строительной компании «Центр Поинт Групп». Ее основательниц, сестер Русудан Кервалишвили и Майор Чеулишвили, обвиняемых в присвоении средств в большом размере и мошенничестве, приговорили каждую к 4 годам тюремного заключения. С подробностями Анастасия Славинская.
После оглашения приговора бывшего депутата парламента Русудан Кервалишвили взяли под арест прямо в зале суда. Майер Чеулишвили и ее сын Гурам Чеулишвили уже 8 месяцев находятся в предварительном заключении по другому делу, которое касается деятельности этой же строительной компании в Аджарии. Сегодня же основательниц Centerpoint Group признали виновными по 2 из 3 статей обвинения. Их адвокат Марина Цуцкеридзе заявила, что они планируют обжаловать приговор. «Разумеется, мы обжалуем это в апелляционной инстанции. Мы категорически не согласны с тем, что мы имеем дело с мошенничеством. Это предмет гражданско-правового спора. Это договорные отношения между 2 сторонами». Сказала адвокат. Рассмотрение этого дела в Тбилисском суде, согласно данным прокуратуры, длилось 4 года. Сестры Майер Чеулишвили и Русудан Кервалишвили основали компанию в 1999 году, которая за деньги, внесенные вкладчиками, должна была осуществить различные строительные проекты. Однако, как заявляют в прокуратуре, владельцы присваивали суммы вкладчиков, из-за чего в конечном счете выполнение обязательств, которые были у компании перед людьми, стало невозможным. Согласно данным ведомства, сумма, присвоенная Чеулишвили и Кервалишвили в рамках этого дела, составила около 5,5 миллионов долларов и более 20 миллионов лари. Прокурор Давид Гумберидзе говорит, что прокуратура могла пойти на уступки, если бы основательницы компании согласились покрыть убытки вкладчиков, а их в общей сложности 6 тысяч человек.
На протяжении всего процесса и на этапе расследования сторона обвинения предлагала обвиняемым оформить процессуальную сделку с единственным условием, что они возместят ущерб пострадавшим. Однако они от этого отказались.
Заявил прокурор. Между тем, сами пострадавшие полагают, что приговор, вынесенный судьей, слишком мягкий. Люди считают, что наказание должно быть строже и надеются, что их убытки тем или иным способом все же будут возмещены. Им должны были дать больше за наши мучения, за то, что они незаконно присвоили наше имущество, наше здоровье и деньги. Сказала одна из пострадавших по окончании судебного заседания. Главное – защитить права пострадавших, считает народный защитник Грузии Учина Нуашвили. По его словам, тюремное заключение – это не выход из положения. Омбудсмен пообещал изучить документацию и мотивацию суда.
То, что фактически вся семья находится в тюремном заключении, это неприятно. Но нам следует говорить о том, какую пользу пострадавший получит от этого. На деле фактически никакой.
Пару лет назад Transparency International Georgia изучила несколько объектов Centerpoint Group, после чего, по словам представителя НПО Гии Гвилава, стало ясно, что строительная компания использовала типичную схему пирамиды. Однако сейчас он, как и омбудсмен, полагает, что в первую очередь следует позаботиться о правах обманутых вкладчиков.
Самое важное все же, возможно ли реально удовлетворить требования пострадавших? Хватит ли имущества семьи Чаулишвили для того, чтобы покрыть все это? Но посадив этих людей в тюрьму, мгновенного результата для пострадавших нельзя будет получить. Естественно, тот, кто нарушил закон, должен ответить за это. Однако и правительство, и прокуратура, и вторая сторона должны в первую очередь исходить из интересов пострадавших.
Согласно данным прокуратуры, в Тбилисском городском суде рассматриваются еще два дела, касающиеся других строительных объектов компании «Центрпойнт Групп». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Экс-президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кукойте призвал сторонников поддержать на предстоящих выборах президента спикера парламента Анатолия Бибилова. Таким образом, завершилась одна из главных интриг этой кампании. Политик отказался от акций протеста, которыми он грозил сорвать плебисцит после того, как ЦИК не допустил его к выборам. Впрочем, не все соратники экс-президента готовы следовать его призыву. Зарина Санакоева с подробностями.
Митинг сторонников Эдуарда Кукойте накануне вечером в январе анонсировали как акцию в поддержку президента РФ Владимира Путина. Ближе к концу мероприятия слово взял депутат от Народной партии Сергей Харебов и максимально осторожно и вкратчиво попытался объяснить, что нового решения суда до выборов, скорее всего, не дождутся. Верховный суд под разными предлогами затягивает дело. Выход из ситуации – поддержать кого-то из зарегистрированных кандидатов, а именно Анатолия Бибилова. Харебова то и дело прерывали недовольными возгласами. «Если мы не пойдем на выборы, это будет только на руку действующей власти. Мы никак не сможем проконтролировать процесс выборов. И они сделают все, что захотят. Я вижу один выход. Да, у меня было много разногласий с Анатолием Бибиловым. Много раз наши точки зрения расходились. Но одно могу сказать точно. Он не враг Южной Осетии. Мы с ним воевали бок о бок с нашим общим врагом. Я считаю, к власти должны прийти патриотично настроенные люди. Я считаю, мы должны поддержать того, кто выступает против этого правительства», говорил Сергей Харебов. Собравшихся попытался убедить и сам Эдуард Кукойте. Все выступавшие повторяли, что главное – сменить действующую власть, а после принять участие в формировании нового правительства. Через некоторое время многие из собравшихся стали демонстративно уходить. Многие плакали. Под конец Эдуард Кукойте сказал, что все под контролем, тем самым поставив финальный аккорд собрания. Сегодня с утра в школе футбола тоже было многолюдно. На улице я застала группу людей, окруживших Амирана Дьяконова. Судя по репликам, ему не очень удавалось убедить людей в целесообразности предложения Кукойте поддержать Анатолия Бибилова. Чуть позже депутат рассказал, что не сомневается в том, что Эдуарду Кукойте удастся убедить сторонников поддержать Бибилова.
Решение Эдуарда Кабевича стало шоком для людей. Люди сейчас переосмысливают то, что вчера было заявлено, звучат отдельные мнения. Приходится объяснить. Да, если кого-то удастся склонить, это Эдуард Джабевич. Если Эдуард Джабевич выйдет и объяснит свое решение людям, то люди его точно поймут,
сказал Амиран Дьяконов. Аза Устаева одна из тех, кто очень эмоционально воспринял решение экс-президента.
Это было неожиданно. Неожиданно для нас. Как-то мы ожидали что-то другое. И все-таки его хотят лидером видеть. Вот понимаете, там такая ситуация. Мы его хотим видеть. Для него мы мерзли на улицах. И мы это восприняли, вот знаешь, как крушение всех наших... Потому что мы с ним идем как за лидером.
Эксперт Юрий Вазагов считает, что с учетом поддержки Эдуарда Кукойте шансы Анатолия Бибилова на успех возрастают.
Чтобы одержать победу в конкурентной борьбе с этой коалицией, необходимо заручиться поддержкой достаточно популярных и влиятельных сил. К тому же мы знаем, что Эдуард Кукойте и его сторонники — это достаточно многочисленный сегмент нашего общества, а мобильный сегмент активный, и их поддержка явно не лишняя. Это решение Эдуарда Кукойте, его команды, оно может оказать серьезное влияние на исход выборов.
Сегодня никаких массовых мероприятий с участием сторонников Кукойте не запланировано. Как мне сказали в штабе, встреча с Анатолием Бибиловым, о которой была заявлена на вчерашнем митинге, пока находится на стадии подготовки. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Решение Эдуарда Кокойте поддержать Анатолия Бибилова не результат договоренности двух политиков, утверждают в окружении экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Спикер парламента также заявил, что это стало для него сюрпризом. Между тем, приближенные Кокойте говорят, что он не собирается уходить из политики и будет играть активную роль во внутриполитической жизни Южной Осетии, какую выясняла Жанна Тарханова.
Призыв поддержать на предстоящих выборах президента спикера парламента Анатолия Бибилова был воспринят неоднозначно и вызвал разногласия среди сторонников Кокойте. Депутат парламента Амиран Дьяконов говорит, что решение было принято самим Эдуардом Кокойте, и Народная партия лишь поддержала его выбор, говорит Амиран Дьяконов.
Народ Южной Осетии решили право выбора. В данной ситуации,
депутат парламента Сергей Харебов уверен, что поддержка лидера «Единая Сеть» не означает уход из политики Эдуарда Кокойте.
Я могу сказать, что Кокойте из политики точно не уходит. То, что он из политики не уходит, я считаю, что это однозначно. Это я могу сказать лично от своего имени. Я считаю, что Бибилов человек, который патриот своей страны, человек, который будет больше сделать для своей республики.
Источник в штабе Эдуарда Кокойте также подтвердил, что Кокойте не намерен сходить с Югасинской политической сцены. Амиран Дьяконов назвал нелепыми заявления оппонентов о том, что поддержка Кокойте обернется для Бибилова поражением на президентских выборах. Промышленной палаты Южной Осетии Роин Козаев считает, что объединение Кокойте и Бибилова обеспечивает стабильное развитие предвыборной ситуации.
После этого объединения немножко люди успокоились, и слава Богу, пусть люди выбирают того, кого хотят, но лишь бы не было вот этого напряжения. Это самое главное. И второе. Эдуард Кокойте был у нас президентом два срока. Да, человек умудренный опытом, человек, который знает, что делать и как быть. Просто он понимает, что сегодня народу нужен Бибилов. Вот что хочу сказать, Бибилов с Кокойте не встречался ни разу. Ни один раз он с ним не встречался. Да, с ним встречались депутаты парламента, Дьяконов, Амиран, Харебов. Естественный процесс договариваться во время выборов, с кем-то объединяться. И вот через них объединялись. Никаких условий, ничего такого не было.
По словам Амирана Дьяконова, экс-президент Кокойте республику не собирается покидать. Дьяконов также не исключил возможности участия Эдуарда Кокойте в парламентских выборах 2019 года. В телефонном разговоре со мной спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил вчера, что для него стало полной неожиданностью заявление Эдуарда Кокойте. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Политический альянс экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойте и спикера парламента Анатолия Бибилова только оформился, но у политиков богатая история взаимоотношений. Некогда Бибилова считали преемником Кокойте, что не помогло ему выиграть выборы в 2011 году. Впоследствии их отношения заметно охладели. Каковы перспективы у такого альянса сегодня, у экспертов узнавал Мурат Гукемухов.
Сначала стало известно о том, что Народная партия призвала своих сторонников поддержать Анатолия Бибилова на президентских выборах. А затем и экс-президент Эдуард Кокойте обратился к своим сторонникам. По словам члена его предвыборного штаба Каста Каште, он встречался с ними дважды, вчера вечером и сегодня утром. На каких условиях договорились о поддержке Анатолий Бибилов и Эдуард Кокойте, ему неизвестно. Кроме того, Эдуард Джабелевич объявил о создании нового общественно-политического движения. Иными словами, Кокойте объявил о том, что его активность не ограничится рамками избирательной кампании, и он возвращается в политическую жизнь республики, говорит Каста Каште.
На этих встречах он призвал своих сторонников поддержать Бибилова и голосовать за него. Насколько я понимаю, и это в смысле и было озвучено, что исходя из того беспредела, который творит нынешняя власть, кроме как объединиться, другой возможности преодолеть это нету. Поэтому и шагнув через собственные амбиции ради сохранения мира, стабильности, ради того, чтобы не было жертв.
В самом начале процессов звучали такие экспертные мнения о том, что этот электорат рассыплется, когда вдруг станет не за кого голосовать, и, значит, они не примут участие в выборах.
Наоборот, мы видим, что все больше людей собирается, обвиняется не по мотиву нравится, не нравится тот или иной кандидат, а именно по той программе, тем целям, которые ставит перед собой и перед людьми, своими сторонниками Геннадия Андреевича Кукольцева.
По мнению российского политолога Николая Силаева, никакой неожиданности в этой поддержке нет. И, в общем-то, это не повод смущаться для президента Дебилова, который, судя по всему, явно не собирается сдаваться. Но вот что касается этого альянса, говорит Николай Силаев, то к нему есть вопросы. Еще до избирательной кампании Москва дала понять, что готова работать с Леонидом Дебиловым и Анатолием Бибиловым, но не хочет иметь дело с Эдуардом Кокойтой. Теперь возникает вопрос, как она отнесется к этому тандему. По мнению Николая Силаева, с точки зрения аппаратных игр с Москвой, ее позиции по отношению к участникам избирательной кампании, этот союз токсичен для Анатолия Бибилова. Он как бы подмывает его позиции в Кремле. Говорит Николай Силаев.
Есть ли в Южной Осетии опыт подобного рода альянса? Потому что есть два лидера, каждый из которых очень амбициозен. Бибилов, конечно, хочет монопольной власти. И какой-то тоже человек не коалиционный. Мы помним, как закончилась его коалиция когда-то с Дедеевыми.
То есть, насколько этот альянс будет долгоиграющим? Вопрос.
Да, насколько он жизнеспособен.
Ну, до выборов-то хотя бы доживет?
До выборов, наверное, доживет. Но тоже посмотрим, как здесь до выборов сыграет токсичность этого альянса. И третья вещь, которая мне тут приходит в голову в связи с этой всей ситуацией, это то, что ты говоришь, что какой-то возвращается в политику. А вот точно ли он возвращается в политику? Готов ли он к какой-то долгой игре? К тому, что ему придется бежать марафонскую дистанцию, и при этом, ну, он довольно много людей на этих выборах задел, ему будут ставить палки в колеса довольно энергично. Вот это, мне кажется, тоже очень важный вопрос. И еще, он шел на эти выборы с настроением и с образом победителя. Сейчас он, по сути, признал поражение в этой своей игре. Но после того, как он признал поражение, он точно сможет в том же духе продолжать.
В этой истории меня не оставляет один вопрос. Кого в большей степени считать инициатором этого альянса? Эдуарда Кокойты или политтехнологов Леонида Дебилова, которые уж слишком много не учли? Я помню их комментарии, что этот электорат невозможно кому-нибудь передать. Товарищи явно ошиблись. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Продажа земли гражданам других государств остается одним из самых острых вопросов в Грузии. Часть правящей команды «Грузинской мечты» и других политических сил ратует за внесение в Конституцию поправок, запрещающих продажу земли иностранцам. У этой идеи имеются и противники. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Вопрос приобрел остроту в 2012 году, когда к власти пришла коалиция «Грузинской мечты». Под нажимом части общественности и церкви в 2013 году власти ввели временный мораторий на продажу земли иностранцам. И хотя Конституционный суд признал его незаконным, вопрос остался нерешенным. Сегодня в Грузии иностранцы осуществляют экономическую деятельность на земле лишь путем создания совместных предприятий с гражданами Грузии. Члены Конституционной комиссии пока не достигли консенсуса. Существует несколько альтернативных инициатив. Предложение демократического движения Альянса патриотов и части депутатов «Грузинской мечты» предполагают введение полного запрета на передачу земли в собственность иностранцам. Тема собственности на землю обсуждалась и на вчерашней встрече в Минэкономике между министром Георгием Гахария и представителями бизнес-кругов и профильных НПО. В качестве гостя на ней присутствовал спикер парламента Иракли Кабахидзе. По завершении встречи министр заявил журналистам, что он против решения вопроса путем внесения поправок в Конституцию.
Я считаю, что на сегодня с большей долей вероятности надобности в такого рода ограничениях нет. Регулирование отрасли можно осуществить и на законодательном уровне. Земля является одним из важнейших активов в экономическом обороте, поэтому я считаю, что вносить поправки в Конституцию нельзя.
Руководитель Союза налогоплательщиков Гигла Микаутадзе, который присутствовал на встрече, в разговоре с «Эхом Кавказа» зафиксировал позицию бизнесменов по этому вопросу.
На встрече бизнес высказался против внесения поправок в Конституцию. Как подчеркивали бизнесмены в своих выступлениях, фактический запрет на продажу земли является дискриминационным в отношении бывших соотечественников, принявших гражданство других государств, но желающих своими знаниями или средствами способствовать развитию экономики Грузии. Напомню, сельское хозяйство является сектором, который требует значительных материальных затрат. Непонятно, зачем искусственным путем ограничивать приток инвестиций в эту отрасль, которая вот уже 25 лет находится в незавидном положении,
заявил эксперт. Оппоненты сторонников продажи земли иностранцам требуют перенять опыт Австрии, Конституционный суд которой в 1994 году признал землю не только экономическим, но и социальным и культурным наследием. По мнению экономического эксперта Йосифа Арчвадзе, вопрос прав собственности на землю требует продуманного и взвешенного подхода.
Земля не является продуктом купли-продажи в классическом понимании этого слова, поэтому решать этот вопрос необходимо на основе широкого общественного консенсуса. В ряде европейских государств имеются жесткие ограничения на продажу земли иностранцам. Существует форма аренды земель на длительный период, позволяющая включить ее в экономический оборот. Мне понятна позиция представителей бизнеса, которые во главу угла ставят получение прибыли, но в вопросе собственности на землю упрощенного подхода быть не должно. Земля не должна быть товаром.
Убежден Йосиф Арчвадзе. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
За январь-февраль 2017 года жертвами дорожно-транспортных происшествий в Грузии стали 1277 человек. Число аварий на дорогах страны, хотя и в незначительной степени, но все же растет. В связи с этим был разработан ряд изменений в закон о безопасности дорожного движения, которые должны улучшить ситуацию, говорят эксперты в сюжете, который подготовил Серго Брегвадзе.
Не проходит практически и дня, чтобы на дорогах Грузии не произошло несколько аварий. Сегодня очередной жертвой ДТП стал 4-летний ребенок в Гурджаане, которого сбил грузовой автомобиль. Состояние его здоровья тяжелое, сообщает информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Только за два первых месяца текущего года в ходе дорожно-транспортных происшествий пострадало 136 несовершеннолетних граждан. Пятеро из них погибли, сообщает МВД Грузии. Всего же за январь-февраль текущего года погибли 84 человека. За весь прошлый год было зафиксировано 6939 аварий. Тенденция эта должна идти на спад, однако идет время, и положение не становится лучше, утверждает представитель Альянса за безопасные дороги Эко Лалиашвили.
Нашей задачей должно стать уменьшение числа ДТП, однако пока конкретных планов по улучшению ситуации не существует. Проблем в этом направлении много. Одна из них – дорожная инфраструктура. Вторая – неправильное поведение на дорогах как со стороны водителей, так и пешеходов. Во втором случае – выходом из ситуации могут стать новые законы.
В этом направлении власти Грузии и неправительственный сектор работают не первый год. И уже в понедельник парламент во втором слушании рассмотрит ряд поправок в закон о безопасности дорожного движения. Среди конкретных изменений – бесконтактное патрулирование, с введением которого на дорогах страны появятся переносные видеокамеры, которые будут автоматически фиксировать случаи превышения скорости. Запланированы и другие новшества, говорит представитель партнерства за безопасное дорожное движение Ираклий Изория.
Насколько вы знаете, вождение в нетрезвом состоянии наказывается лишением прав на полгода, однако через 2-3 месяца нарушитель может вернуть свои права, уплатив определенную сумму. Наше требование – лишение водительских прав на год, без возможности возврата в обмен на уплату штрафа. Чтобы добиться максимального результата, мы планируем принять активное участие и во втором слушании.
Серьезной проблемой в стране остается и система общественного транспорта, а в особенности междугородние пассажирские перевозки, продолжает Изория. Партнерство за безопасное дорожное движение недавно провело исследование в этом направлении, результаты которого поразили представителей этой организации.
В этом направлении у нас катастрофическое положение. 70% водителей пересекают двойную сплошную линию. 62% пользуются телефоном во время вождения. Мы также зафиксировали, что около 45% водителей курят сигареты. процессе наблюдения мы также выявили, что 78% водителей нарушают правила маневрирования. Все это влияет на рост аварий и количество смертей на дорогах. Мы разработали ряд рекомендаций в этом направлении и планируем ознакомить парламент с теми проблемами, которые существуют в сфере междугороднего передвижения.
Говорит Изория. В частности, неправительственный сектор предлагает устанавливать в автобусах и микроавтобусах своеобразный черный ящик, который будет фиксировать случаи превышения скорости, а также увеличить количество остановок транспорта между городами, что позволит водителю получить необходимое время для отдыха. Эти обязательства Грузия взяла на себя в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Новшества должны быть внедрены до 2018 года. Однако, зачем ждать этого времени, если можно принять меры раньше и тем самым спасти больше жизней, считает Ираклий Зория. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Круглый стол на тему «Текущая политическая ситуация в Грузии 2017. Вызовы и возможности» состоялась сегодня в Тбилиси в связном офисе НАТО в Грузии. 40 экспертов и представители аккредитованных в Грузии дипломатических миссий обсуждали вопросы, связанные с энергетической безопасностью и гибридной войной, которую ведет Россия против Грузии. Круглый стол открыл глава связного офиса НАТО в Грузии Уильям Лахью. По словам организаторов, подобные встречи будут носить системный характер и устраиваться раз в месяц. Сегодня в Грузии отмечают дату проведения референдума, в результате которого было принято решение о восстановлении независимости страны и отказе от участия в союзном договоре. Прошло 26 лет со дня проведения в Грузии референдума о восстановлении независимости, который стал основанием для решения о выходе Грузии из СССР. Грузия стала четвертой союзной республикой после стран Балтии, организовавшая такой референдум, бойкотируя таким образом составление нового союзного договора. Референдум состоялся 31 марта 1991 года. Несколько участков для голосования во время проведения референдума в Тбилиси посетил бывший президент США Ричард Никсон. При этом основная часть населения в Абхазской АССР и Юго-Осетинской автономной области бойкотировала референдум, заявив о своем стремлении выйти из состава Грузии, чтобы остаться в составе СССР. Тбилисский городской суд сегодня приговорил к 4 годам лишения свободы обвиняемую по делу компании «Центрпоинт» Русудан Кервалишвили, бывшего депутата парламента Грузии. К такому же сроку приговорена ее сестра Майя Рчиулишвили, супруга экс-спикера парламента Грузии Вахтанга Рчиулишвили времен президентства Шеварднадзе. По данным следствия, Майя Рчиулишвили и Русудан Кервалишвили присвоили более 11 миллионов лари, принадлежащих строительному товариществу Табукашвили 88. Строительная компания была организована в начале 90-х годов. Сестрами им принадлежит около 50% акций компании. Министр обороны Грузии Ливан Изори и его украинский коллега Степан Полторак подписали в Киеве документ о сотрудничестве и углублении отношений, сообщает сегодня пресс-служба грузинского оборонного ведомства. По данным ведомства, во время встречи министров один на один разговор коснулся вопроса участия Грузии и Украины в запланированных на 2017 год совместных учениях. Ливан Изори также пригласил украинского коллегу в Тбилиси на запланированную ежегодную конференцию обороны и безопасности Грузии.
Новости представила Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинские неправительственные организации намерены добиться отмены закона о прослушивании. НПО призывают граждан и президента присоединиться к искам в Конституционный суд. В правящей партии обвиняют гражданский сектор, дезинформации населения и попытки отстранить парламент и правительство от принятия важных решений. Владимир Унанян следил за развитием событий.
Новые правила тайной слежки намерены опротестовать в Конституционном суде грузинские правозащитные организации. Объединившиеся под лозунгом «Это тебя касается» НПО намерены добиться упразднения вступившего в силу так называемого закона о прослушивании. По словам представителя фонда «Открытое общество Грузии» Георгия Бурджанадзе, он и его единомышленники намерены пригласить международные организации и экспертов, которые работают в сфере прав человека, чтобы они подтвердили, что закон, принятый парламентом, не соответствует Конституции.
Думаю, любой, кто считает, что их права на приватность телефона или интернет-коммуникации могут быть попраны, должен присоединиться к этому иску. Мы хотим призвать все политические партии, призвать президента Грузии, любого гражданина Грузии, неправительственные организации присоединиться к нам, потому что это хороший способ защитить вашу личную жизнь. Очень хорошо использовать такие политические рычаги, как вето, но необходим более действенный и важный рычаг. В данном случае это подача иска в Конституционный суд.
Как заявляют противники закона, полномочия прослушивать граждан остались за службой госбезопасности, то есть в руках бывшего главы охраны Бедзины Иванишвили, Вахтанга Гумилаури. Это, по мнению оппозиционных политиков, дает бывшему премьер-министру возможность использовать этот инструмент в политических целях и вмешиваться в личную жизнь любого гражданина. С тем, что новый законопроект не изменил ситуацию к лучшему, согласно представитель НПО 42-я статья Конституции Ниноэл Бакидзе.
Рабочее пространство для них выделили в так называемом здании модуля. То есть что мы имеем? Здание модуля, сотрудники, реальная возможность доступа и закон, который всему этому способствует. Остается та же реальность, что была до сих пор. Это были всего лишь формальные изменения, и они не изменили существующей ситуации.
При этом правозащитники намерены подать не один иск, а множество от разных граждан. Это, отмечают представители гражданского сектора, будет иметь демонстративный характер, чтобы еще раз зафиксировать негативную позицию по отношению к новому закону. Представитель Ассоциации молодых юристов, конституционалист Георгий Гуцеридзе, призвал и президента страны присоединиться к процессу обжалования решения парламента.
Если президент считает, что этот закон не соответствует решению Конституционного суда, будет логично, если он использует свои полномочия и обратится в Конституционный суд, потому что у президента есть право обратиться в Конституционный суд без контрассигнации правительства. Это его независимая компетенция.
Сам Георгий Маргвелашвили рассчитывает, что активное включение общества в дискуссии вокруг этого закона гарантирует здоровый процесс. И президент уверен, что завершение этого процесса будет положительным для Грузии.
Я не раз слышал, что это дилемма между государственными интересами и индивидуальными правами. Я хочу еще раз подчеркнуть, что права личности и интересы государства всегда в согласии друг с другом. Важно достичь правильного баланса. Уверен, в результате этой активности этот баланс будет достигнут. Я продолжу консультации со всеми сторонами, заинтересованными в создании лучшего закона.
Впрочем, в правящей партии уверены, что лучший закон уже принят, а заявления, что он нарушает права человека, фундаментально ошибочны. Как заявляют в «Грузинской мечте», главной задачей руководства страны была гарантия определенного баланса между безопасностью и правами человека. И если безопасность не будет защищена, считают в правящей партии, то в первую очередь будут нарушены права человека. Сегодня, по мнению вице-премьера Александра Джиджилава, закон очень хорошо сохраняет этот баланс.
Ключ для осуществления прослушивания уже не принадлежит службе безопасности. Он был передан независимому агентству. Соответственно, думаю, эта форма является оптимальной. Под этим я подразумеваю, что она оптимальна как для задач государственной безопасности, так и для защиты прав.
В «Грузинской мечте» апеллируют к Западу, мол, там функция скрытых действий в рамках расследований находится у исполнительной власти, и в Грузии якобы была задействована именно эта модель. А если кому-то это не нравится, то право обратиться в суд никто не отменял, говорит вице-спикер парламента Тамар Чугушвили.
Подача иска в Конституционный суд – право любого гражданина. Соответственно, туда может обратиться любая организация или частное лицо. Мы же осуществили все эти изменения, чтобы воплотить решение Конституционного суда. Конечно, у любого человека есть право заново это оспорить, а Конституционный суд решит, выполнил ли парламент его замечания.
В правящей партии обвинили неправительственные организации в подмене понятий и функций, как заявляет в «Грузинской мечте», получается, что НПО хотят оставить за депутатами лишь право участвовать в выборах, а важные решения принимать сами. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас в рубрике «Гость недели» председатель Национального банка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Баратейля о состоянии банковской системы, развитии платежных карт АПРА, кредитовании населения и предпринимателей. С ним беседовал наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Беслан Владиславович, какие законопроекты готовит Национальный банк в настоящее время?
В настоящее время Национальным банком Республики Абхазия разрабатывается ряд изменений в существующие законы. Ну, во-первых, в соответствии с законом Республики Абхазия о национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа, одной из целей деятельности Банка Абхазии является обеспечение стабильности и развития национальной платежной системы с использованием электронных средств платежа Республики Абхазия. Для достижения этого на Банк Абхазии возложены дополнительные полномочия по определению направления развития национальной платежной системы, осуществлению надзора и наблюдения национальной платежной системе. В этой связи необходимо внести соответствующие изменения в законы Республики Абхазия, Национальном банке Республики Абхазия в части определения целей, функций и полномочий Банка Абхазии в сфере национальной платежной системы. Во-вторых, в целях укрепления позиции Банка Абхазии в национальной платежной системе мы считаем необходимым в законе национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа установить, что Банк Абхазии, являясь учредителем Абхазской платежной расчетной ассоциации, обладает правом решающего голоса при принятии решений на собрании АПРА. Также сегодня Банк Абхазии инициирует внесение изменений в закон Республики Абхазия о введении в обращение на территории Республики Абхазии памятных инвестиционных монет из драгоценных металлов. Мы хотим предложить восполнение пробелов в правовом регулировании выпуска монет специальных чеканов безотносительно к памятной и юбилейной тематике, а также выпуска монет из недрагоценных металлов. Данным законодательным предложением предлагается нам выделить в отдельный вид инвестиционные монеты, так как указанные монеты выпускаются безотносительно к памятной тематике. Примером такой монеты является золотая инвестиционная монета Национального банка Республики Абхазия «Нарт», которая уже выпущена номиналом 25 абсар. Проект закона о внесении изменений в закон Республики Абхазия о введении в обращение на территории Республики Абхазии памятных инвестиционных монет из драгметаллов направлен в Министерство юстиции Республики Абхазия на юридическую экспертизу.
Расскажите, каковы результаты введения платежной системы АПРА?
Национальная платежная система АПРА достаточно динамично развивалась. По итогам 2016 года объем операций в системе по сравнению с предыдущим годом вырос почти в 3 раза и составил почти 6 миллиардов рублей. За 2016 год оплата осуществлялась по банковским картам на сумму в 500 000 000 рублей, что в 5 раз больше, чем в 2015 году. По состоянию на 1 января 2017 года количество выпущенных карт АПРА составило 60 852 штуки, из которых 38 тысяч карт было выпущено в 2016 году. То есть это достаточно высокие темпы роста, и мы надеемся, что эти темпы будут продолжены и в перспективе.
Скажите, есть ли перспективы сделать систему международной, чтобы можно было пользоваться картой, например, в России?
В 2016 году, как известно, в России была создана национальная система платежных карт, которая является оператором платежной системы МИР. Был нами проведен ряд встреч с представителями НСПК. Начался процесс разработки организационно-правовой, расчетной, технологической модели взаимодействия платежных систем России и Абхазии. И целью этой межсистемной интеграции является обслуживание карт АПРА на территории России, а также возможность использования российских национальных карт МИР в инфраструктуре национальной платежной системы Республики Абхазия и наоборот, соответственно.
Приблизительно вы можете сказать, когда все-таки можно будет?
Мы надеемся, что в течение года все эти подготовительные работы будут завершены. Хотелось бы увидеть нам самим, что это завершится в конце 17-го, начале 18-го года. Но тут не просто от нас зависит все это, ряд вопросов, которые нужно решать и на уровне законодательства, на техническом уровне.
Есть ли у нас банка цель, чтобы не только бюджетники пользовались картами АПРА? Может быть, есть интерес у частного сектора к безналичным платежам?
Безусловно, Национальный банк разрабатывает систему АПРА с тем, чтобы все граждане Абхазии активно пользовались банковскими картами и уходили от наличных платежей. Но наша главная задача в первую очередь сегодня перевести пенсионеров и бюджетников на обслуживание карт АПРА. Из 60 тысяч держателей карт АПРА Апра, сегодня 59 тысяч – это либо пенсионеры, либо сотрудники бюджетных организаций и юридических лиц. До 1000 человек всего в 2016 году самостоятельно открыли счета с привязкой к ним карт Апра. Это не такой большой процент, но тем не менее процесс начался. И это говорит о том, что растет интерес среди населения к новым банковским услугам. И мы будем надеяться, что по мере того, как будет расширяться функционал карты АПРА, и карта АПРА будет работать за пределами Республики Абхазия, число таких граждан будет увеличиваться, и доля карт, которые открыты физическими лицами самостоятельно, будет в структуре значительно выше, чем сегодня.
Что касается интересного частного сектора к безналичным платежам?
Статистика подключенных посттерминальных устройств говорит о заинтересованности у субъектов предпринимательской деятельности в установке устройств для приема банковских карт, так называемых посттерминалов. В 2016 году на территории Абхазии было установлено около 400 посттерминалов, и на 1 января 2017 года на территории Республики Абхазия работает около 700 посттерминальных устройств. В прошлом году посредством карт было оплачено товаров и услуг более 500 000 000 000 рублей. Это на самом деле большая для Абхазии цифра, учитывая, что этот процесс только начинает развиваться. Хотя годом ранее эта сумма составляла не более 100 000 000 рублей, рост 5 раз. Главными плательщиками являются держатели международных карт. Доля транзакций нашими гражданами составляет не более 5%. Это говорит о том, что культура использования картами лишь только формируется в Абхазии.
Кто тормозит развитие ипотечного кредитования в Абхазии?
Можно назвать несколько основных причин, тормозящих процесс кредитования, но я бы хотел остановиться на одной. Это отсутствие свободных кредитных ресурсов, которые можно было бы предоставить населению на длительный срок. К сожалению, в нашей стране нет достаточного количества финансовых ресурсов, которые могли быть аккумулированы и представлены гражданам под ипотечное кредитование. Но мы думаем над этим, пытаемся изыскать средства и надеемся, что в ближайшие годы нам все-таки удастся разработать программу кредитования под ипотеку.
А сколько приблизительно нужно средств, чтобы вот начать эту программу?
По нашим подсчетам, для того, чтобы такую программу запускать, мы должны располагать ресурсами в сумме не менее 500 000 000 рублей, которые могут быть предоставлены на срок в несколько лет.
Что происходит с Гагробанком? Что ждет этот банк в будущем?
Гагробанк сегодня является одним из крупных по размерам активов и составляет более 10% от всех активов кредитных организаций Республики Абхазия. При этом кредитный портфель Гагробанка на начало этого года составлял более 400 000 000 рублей. При этом нужно отметить, что за 4 года, с 10 по 13 годы, четырем крупным заемщикам Гагробанк было предоставлено кредиты на общую сумму более 283 000 000 рублей, которые по отношению к капиталу составили 77%, 51%, 25% и 24% соответственно. Что стало свидетельствовать о значительных кредитных рисках на одного заемщика. Банк Абхазии неоднократно переоформлял кредиты рефинансирования, которые были предоставлены Гагробанку в 2010-2011 годах. И общая сумма выданных Банком Абхазии кредитов на сегодняшний день составляет 240 000 000 рублей. Наличие конкурентов по предоставлению банковских услуг в Гагарском районе, которые появились там в виде филиалов других коммерческих банков республики в последние 2 года, проведение рискованной кредитной политики банком, неудовлетворительное финансовое положение должников кредитной организации, а также низкое качество управления кредитной организацией явились результатом возникновения признаков банкротства в коммерческом банке Гагробанк. И, соответственно, стала необходимость разработки мероприятий по выходу из сложившейся финансовой ситуации. На сегодняшний день Гагробанком и Национальным банком Республики Абхазия разработан и утвержден план мер по финансовому оздоровлению Гагробанка, и этот план утвержден сроком до 2023 года. В рамках этого плана планируется ряд мероприятий: улучшение качества кредитного портфеля, сокращение расходов кредитной организации, в том числе и на управление банка, продажа активов, не приносящих доходов. Банк Абхазии в рамках согласования
согласованного плана мер осуществил реструктуризацию судной задолженности Гагробанка перед Национальным банком в размере 240 миллионов рублей, о которых я говорил выше, в том числе предоставил отсрочку по уплате процентов и возврату кредитов. Кроме того, сегодня Банк Абхазии проводит работу по обеспечению возврата вкладов, но имеется в виду вкладчики, которые вложили сумму до 100 тысяч рублей гражданам и изъявившим желание истребовать сумму вклада из коммерческого банка. Мы надеемся, что все-таки удастся достигнуть положительного результата, и проблемы будут сняты.
А отсрочка на какой период?
Отсрочка предоставлена на год по выплате процентов и возврату кредитов.
Давайте поговорим о кредитах. Расскажите о программе выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Обращаются ли предприниматели за кредитами со своими инвестиционными проектами? Сколько было всего выдано? Как возвращаются?
Национальный банк не может кредитовать ни физические, ни юридические лица. Но, тем не менее, учитывая большие запросы граждан на кредитные ресурсы, Банком Абхазии разработаны были несколько программ кредитования. В прошлом году мы активно и в позапрошлом проводили программу кредитования среднего и малого предпринимательства. В этом году идет кредитование держателей карт АПРА. А если говорить о кредитном портфеле Банка Абхазии, то на 1 января 2017 года он составил 2 миллиарда 228 миллионов рублей. По сравнению с началом года увеличился на 262 миллиона рублей. И в структуре кредитного портфеля Банка Абхазии на 1 января наибольший удельный вес приходится на кредиты рефинансирования. То есть это кредиты, которые берутся в Национальном банке коммерческими банками для дальнейшего кредитования экономики через предоставление кредитов своим клиентам. Но тем не менее Банком Абхазии были, помимо кредитов рефинансирования, предоставлены по программе кредитования субъектов малого предпринимательства, занятых в приоритетных отраслях экономики, около 200 миллионов рублей. И в данный момент уже начался возврат кредита, и задолженность на 1 января составляла 142 миллиона рублей. Помимо этого, в прошлом году Банком Абхазии стала реализовываться программа кредитования держателей карт АПРА. Это как раз-таки речь идет о пенсионерах и бюджетниках, о которых мы говорили выше. Суммы небольшие, размер кредита не может превышать 6 ежемесячных размеров заработной платы или пенсии и сроком на 1 год. По этой программе предоставлено кредитов на сумму 166,5 миллионов рублей, и кредиты получили более 3,5 тысяч человек. Помимо этого, Банком Абхазии было кредитование торговых организаций. И, в принципе, все.
О результатах можно ли уже сейчас говорить? Как вообще реализуется эта программа?
Программы. Они реализуются по-разному. Самые лучшие результаты по кредитованию держателей карт АПРА. Там практически не бывает проблем. 100% возвраты. На втором месте по рискам и по обслуживанию кредитов идет кредитование торговых организаций. Они получают кредиты под залог коммерческой недвижимости. Естественно, никто не хочет ее терять, поэтому обслуживание, в принципе, тоже очень хорошее. Далее, по, если говорить о рейтинге, идет кредитование бизнеса в сфере производства. Там, конечно, бывают проблемы, но, как показывает наша аналитика, более 80% обслуживают кредиты хорошо. Бывают и проблемные заемщики, а доля неудовлетворительных заемщиков составляет 5%. Ну и на последнем месте оказалось кредитование предпринимателей, занятых в сфере сельского хозяйства. А Банком Абхазии в прошлом и в позапрошлые годы была выделена сумма на кредитование сельхозпроектов в размере 100 миллионов рублей. Могу сказать, что мы не смогли найти предпринимателей, которые хотели бы заниматься в сфере сельского хозяйства и могли бы предоставить хорошее обеспечение по выданному кредиту. Из 100 миллионов рублей Банком Абхазии была выделена сумма в размере 62 миллионов рублей. Доля заемщиков, которые хорошо обслуживают кредиты, взятые под сельскохозяйственные проекты, не превышает половины. Более половины заемщиков оказались проблемными, многие из которых неэффективно использовали средства и, соответственно, не достигли тех целей, которые перед собой ставили. Но мы подстраховались, и под каждый выданный кредит есть обеспечение, как правило, в виде залогов, которые в случае невозврата денег будут отобраны у заемщиков и, соответственно, реализованы и погашены на эти средства взятые кредиты.
Это был председатель Национального банка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Баратели. С ним беседовал наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Порой в результате утечки информации из газетных редакций содержание не вышедших еще номеров становится заранее широко известным. Именно с такой ситуацией познакомит вас сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня я хочу познакомить вас с материалами из завтрашнего номера газеты «Эхо Абхазии», воистину сенсационного содержания. Это целая полоса из десятка небольших публикаций под шапкой. Прорыв, о необходимости которого все мы так долго говорили, произошел. В оводке к подборке говорится, выпуская этот номер «Эхо Абхазии», мы вынуждены были отложить все публикации, стоявшие ранее на второй странице номера, чтобы познакомить вас хотя бы с частью материалов, буквально заполонивших сегодня интернет в связи с ошеломительной новостью о совместном признании США и России шести новых государств, а также о других новостях, пришедших последний час после ожидаемой и в то же время оказавшейся такой неожиданной встречи президента в России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Конец цитаты. Геркулесовы столбы пройдены. Под таким заголовком в открывающей подборку публикации Андреас Лоренц рассказывает: «Я не знаю, где и как принималось решение о проведении в полночь по Гринвичу молниеносной встречи президентов США и России именно здесь, но место было выбрано поистине символическое. Можно сказать, что в Гибралтаре были пройдены геркулесовы столбы современной политики и найдено решение, которое, возможно, на десятилетия вперед предопределит миропорядок». Конец цитаты. О чем же договорились Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в этом крошечном владении Великобритании на юге Пиренейского полуострова? Автор публикации пишет: «Встреча в Гибралтаре продолжалась 3 часа. Сперва переговоры вели президенты, а затем к ним присоединились госсекретарь США и министр иностранных дел России, после чего на короткой пресс-конференции изумленные журналисты узнали, что США признают независимость Абхазии, Южной Осетии, Республики Арцах, Приднестровской Молдавской Республики и Турецкой Республики Северного Кипра, а Российская Федерация признает независимость Республики Косово, Республики Арцах, Приднестровской Молдавской Республики и Турецкой Республики Северного Кипра. Одновременно Россия отказывается от всех возражений по поводу проведения в течение этого года референдума в Республике Корея и КНДР относительно объединения двух государств на Корейском полуострове и одновременно выборов президента Объединенного государства. Весьма сблизились позиции двух держав по сирийскому вопросу. Достигнуто соглашение о проведении там президентских выборов под наблюдением ООН. В другой публикации сообщается, что Совет Безопасности ООН единогласно одобрил предложенную Россией резолюцию о принятии в Организацию Объединенных Наций шести новых государств. «Мы сумели развязать Гордиев узел», утверждает в интервью в той же подборке министр иностранных дел России Сергей Лавров. Геополитический прорыв, который многие тут же назвали разменом по-гибралтарски, анализирует российский политолог Алексей Феоклистов и мексиканский писатель Карлос Фуэнтес. А вот экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью одному из западных информагентств назвал случившееся гибралтарским сговором. Одновременно он назвал позорным молчанием ягнят отсутствие реакции руководства Грузии, готового, видно, смиренно пойти на заклание и потерять свои исконные земли. Грузинский политик Паата Давитая назвал достигнутое российско-американское соглашение о разделе сфер влияния пактом Лавров-Тиллерсон, по аналогии с пактом Молотов-Риббентроп. Информация о завтрашней подборки публикаций в «Эхо Абхазии» уже просочилась в абхазское общество. И мне рассказывали, что один госчиновник звонил своему знакомому и расспрашивал, неужели я пропустил в СМИ такое эпохальное событие. Надеюсь, вы поняли, что речь идет о первоапрельском газетном розыгрыше, в котором «Эхо Абхазии» обращается уже в 22-й раз. Но в данном случае нельзя не упомянуть, что почти такая же полоса из десятка публикаций была помещена в этой газете и 10 лет назад, 1 апреля 2007 года. Но тогда в ней комментировалась вымышленная встреча в том же Гибралтаре, тех же Путина и Лаврова, с тогдашними руководителями Соединенных Штатов Джорджем Бушем-младшим и Кондолизой Райс. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.